Безумен тот, кто противопоставляет себя Богу. Ибо, повторяю, это очень важная мысль. Бог есть мое бытие, и поэтому, нарушая это бытие, я приношу себе зло. Бог не может перестать быть Богом. Если в других религиях рассматривается нарушение заповедей как нарушение воли Бога, то есть то, что Он приказал, то христианство говорит, ты нарушаешь этим сам закон своего существования, которым, да, является Бог, но не Он тебя за это наказывает, а ты себя этим наказываешь. Что со мной будет, я не знаю, когда я прыгаю с какого-то этажа. Руку я сломаю, или ногу, или шею, или еще что-нибудь. Мы не знаем этого механизма, но это непременно будет. Природа, оказывается, всех страданий, самая суть заключается в чем? В отступлении от этих законов, от этого закона, который есть Бог. Нарушение этого закона, который именуется Богом. Вот где природа. Поэтому действительно в наших руках заключено наше благо и наше страдание. Естественно, скажут, а как же быть? Вот посмотрите, праведники многие, люди благочестиво живущие. Смотрите, как они часто страдают. А как раз люди негодные благоденствуют. Какой близорукий взгляд! Какой близорукий взгляд! Все эти, которые, как кажется, благоденствуют. О, если бы мы соприкоснулись только с их жизнью. И я думаю, что некоторые из нас соприкасаются. И мы знаем, что большей части – это бедные люди. Нельзя же смотреть на эту внешнюю сторону, что там машины, еще что-то такое. Такая чепуха. Вы посмотрите внутрь человека, что у него происходит. Посмотрите, что там в душе творится человека. Ибо жизнь человека в сердце человека, а не в этих внешних формах. Недаром говорят «в шалаше да по душе». В отношении страданий людей благочестивых, тех, которые обращаются в христианство. Кстати, факт достаточно распространенный, когда говорят, вот пока был вне церкви я, кажется, у меня все шло нормально, все было хорошо. Обратился, крестился, и началось. Что происходит? Надо же понять те законы, которые существуют в нашем духовном мире, в человеческом духовном мире. Человек, обратившийся, он часто горит, часто летит на небо, не зная себя. Самое важное, оказывается, в человеческой жизни, в жизни каждого человека, самое важное – это увидеть свои болячки, увидеть те страсти, которые во мне присутствуют. Тот, кто этого не увидел, он никогда христианином быть не может. Тот, кто не видит своих страстей, не видит свое бессилие, если хотите самому победить этой страсти, тот не христианин. Потому что когда мы сказали слово «Христос», мы сказали «Спаситель». И когда я назвался христианином, значит, я назвался кем? Тем, кому нужен Спаситель. Спаситель не от земных невзгод, а Спаситель от тех страстей, которым, как только прикоснется по промыслу Божию, по нашему отступлению от Бога, чуть-чуть только прикоснуться, и мы взвываем от боли. Страсть – это страдание. И милостью Божией только, что не всегда не в нас открыто и явно действует. Но как только начинает действовать, мы с ума буквально сходим. Что делает одна зависть только с человеком? Что делает ревность с человеком? Вы посмотрите, что делает алчность с человеком? На какие преступления часто идут люди? И человек ничего с собой не может сделать. Тот, кто не увидел в себе этого, тот христианином быть не может, потому что ему еще Спаситель не нужен. Вот почему для тех, кто искренне обращается в христианство и кто действительно хочет хоть немножко очиститься, Господь посылает такие обстоятельства промыслом своим, отступает, так сказать, от Него. Человек остается, так сказать, самим собой, и он вдруг с ужасом видит, что в нем происходит. И тогда доходит чуть ли не до отчаяния. Без познания себя нет человека. А познание себя как раз заключается в том, чтобы увидеть насколько мы в настоящем нашем современном состоянии, вот сейчас, насколько мы действительно нуждаемся в Спасителе. Истинный христианин обязательно будет обязательно переживать эти состояния, ибо без них он познать себя не может. Исаак Сирин, один из великих наставников, действительно великих наставников, произнес такие слова, от которых можно содрогнуться, но которые нужно знать каждому. «Не Дух Божий пребывает в живущих в покое, а дух дьяволов». Не Дух Божий живет в тех, кто не имеет скорбей, я перевожу его, а дух дьяволов. Просто страшно даже услышать эти слова. Но он сказал великую истину. У того, у кого нет скорбей и страданий, это первый признак, что этот человек уже труп. Уже бесполезно уже что-нибудь с ним говорить. Вам, кстати, яркий пример из области международной жизни. Посмотрите, мы, наша страна, это же непрерывные страдания. Вы посмотрите, 20-й весь век. Посмотрите, последнее это десятилетие. Это же непрерывные страдания нашего народа. Не правда ли? И обратите внимание, Запад, по сравнению с нами, материально, внешне благоденствует. Что они лучше нас? Что они духовно лучше, духовно чище? Мы узнали. Те, кто до этого, если не знал, то в последние 10 лет узнал, что такое Запад. Достаточно только этот телевизор включить. Достаточно посмотреть на все эти рекламы. Мы видим, что такое Запад. Что, в чем причина? Причина та, о которой уже давно писали все наши умнейшие люди, вроде Достоевского, который говорил, да сгнила уже, мертва, это уже ваша Европа. Действительно, там уже, если хотите, духовный труп. А трупы, насколько всем известно, никто не лечит. Трупы только украшают, лечат больных. И часто это лечение... И, как правило, лечение сопряжено с чем? Страданиями, с горькими лекарствами, со скорбями. Россия еще жива. Это совершенно очевидно. Ибо то, что с ней происходило, и то, что с ней происходит и сейчас, в настоящий момент, это признак ее жизни. Еще духовно она жива. Что такое Россия? Что такое жива? Что такое Запад? Что такое мертв? Мы же должны понять, что как в каждом человеке дух человека находится в определенном состоянии, так и весь народ имеет в конечном счете некую духовную сумму. Знаете, некую духовную сумму. Некий знаменатель, если хотите, общий. Значит, еще в нашей еще стране, в нашем народе этот еще общий знаменатель, эта общая сумма еще пока положительная. У нас еще есть интерес. Мы еще стремимся к жизни духовной. Еще не охватил нас, не погубил нас этот материализм, который, увы, уже давно погубил там народы. И там есть хорошие люди, и там есть живые люди. Нет, мы говорим об общей массе, об общей составляющей. Нет никакого сомнения, Россия еще жива. Запад мертв. Поэтому он, увы, благоденствует. Трупы благоденствуют. Их украшают, намалевывают, кладут, в зависимости от количества денег, в роскошные гробы, да, и хоронят. А больных лечат. Да хорошо, если больница хорошая, а если плохая. Страдают бедные, но лечат. И мы еще пока, хотя и больны, но живы. Мне кажется, очень важно помнить один исторический факт, который отражает существо всей нашей жизни и жизни каждого человека в отдельности. Факт в высшей степени важный, факт промыслительный и факт, отражающийся в каждом человеке. Речь идет вот о чем. Христос был распят, но распят интересно. Около него было распято два разбойника. Справа и слева. Хочу сказать вам, что в отличие от нехристианского сознания, мы убеждены, мы верим и потому знаем, что ничего не происходит случайного в нашей жизни. Нет случайности. Нет, случайности просто нет. Промыслом Божиим, если хотите, волею Божией, совершилось так, что Христос был распят между двух разбойников. Эти два разбойника показали всему миру до конца его существования, показали, кто есть человечество. Мы все разбойники, но можем совершенно различно реагировать на те страдания, которые находят на нас, которые случаются в нашей жизни. Можно рваться и метаться с креста и проклинать всех на свете. А можно осознать, понять, что Бог есть любовь, и никаких, ни одной йоты лишних страданий не спошлет Господь на меня, если это не будет для меня великим благом, великой пользой. Можно быть правым разбойником. Можно от всей души сказать: «Достойные по делам моим принимай, Господи. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Ответ был незамедлительным: «Ныне же будешь со мною в раю». Благо души человеческой, мое благо, личное благо, от чего зависит? Ой, какой это важнейший факт, вы слышите? Это для всех нас имеет огромное практическое значение. От чего зависит? От того, как я отнесусь к тому, к той ситуации, в которой я окажусь. Способен ли я буду увидеть и сказать: «Достойные по делам моим принимаю», когда меня несправедливо оскорбляют, когда меня совершенно несправедливо обвиняют? Да, в данном случае несправедливо, верно. В данном случае совершенно несправедливо. А если я вспомню свою жизнь немножко, чуть-чуть прогуляюсь, переверну странички чуть-чуть назад своей книжечки, скажу я это? Нам даны великие образы. Христианство утверждает: тот человек, который действительно объективно посмотрит на себя, который действительно окажется способным сказать это: «Господи, действительно я достоин того, что со мной совершается», этот человек, меняя состояние своей души, слышите, изменяя свой дух, делая его, этот дух, богоподобным, ибо Бог есть смирение величайшее, делая его богоподобным, становится способным этот человек к соединению с Богом, следовательно, к переживанию того блага, которым является сам Бог. Вот этот образ, этот исторический факт, который описан в Евангелии, и который особенно сейчас, вот Великим постом, особенно в преддверии Святой Пасхи, чаще и чаще будет напоминаться нам, этот образ является, оказывается, одним из тех, который может оказать каждому человеку, каждому христианину великое благо в нашей практической, ежедневной, вы слышите, ежедневной нашей жизни. Блажен, кто будет это помнить. Тот действительно внутри себя, но обязательно услышит и поймет: ныне же будешь со мною в раю. Дай Бог, чтобы это всегда так было с нами, со всеми. Спасибо.
Какая связь между страстями и страданиями?
Ну, я попытался сказать об этом, что страсть, слово «страсть», даже чисто этимологически, слово «страсть» – это страдание, это славянское слово. Поэтому этот вопрос равносилен тому, какая связь между страданием и страданием. Очень простая. Когда я осуждаю, я уже страдаю. И это каждый знает. Когда я ненавижу, я страдаю. Когда я завидую, я страдаю. Когда я объедаюсь, бедное мое чрево, желудок кричит: «Помилуй меня, не могу уже больше». А я говорю: «Нет, вот это вкусненько, я еще сейчас тебе сейчас туда положу, голубчик, и не пищи». Вот что такое. Так что связь очень прямая. Только есть вещи, которые очевидны, вот как те, которые я назвал. Есть вещи менее просто очевидные, Но не будем же мы настолько слепы, чтобы жить только кожей. Когда я лукавлю, когда я лицемерю, когда я внутри себя осуждаю кого-то, я нарушаю закон своего бытия. А любое нарушение закона, как мы знаем, всегда чревато одним и тем же страданием. Грех есть сам по себе страдание. Поэтому нужно всячески избегать ради собственного блага. Но я об этом уже достаточно говорил.
Расскажите, пожалуйста, какова, согласно православному учению, участь умерших некрещенных младенцев?
Вы знаете, относительно этого вопроса существуют разные мнения. Вот. И когда таковое имеет место, то мы должны попытаться здесь подойти подобного рода вопросам с рассуждением, основываясь на Священном Писании, на учении Церкви, на святых отцах. Что говорит Церковь о всем дохристианском человечестве? Очень интересные вещи. Оказывается, все те, кто был до Христа, жили до Христа, но которые не похулили Духа Святого, вошли в Церковь после жертвы, принесенной Господом Иисусом Христом. Сошествие его ад – это и есть вхождение их в Церковь. Кто вошел туда? Пророки. Они где? В Церкви. Патриархи. Где они? В Церкви. Об этом кто учит? Какой он профессор, священник, патриарх? Нет. Возьмите святцы и посмотрите. Дети, все ветхозаветные, где они? Вы когда-нибудь встречали где-нибудь, чтобы кто-нибудь мог сказать, что они все в преисподней? Это же дикая же вещь. Что? В том-то и важность, и величие жертвы Христовой, что каждый человек, кто способен по своему духовному состоянию принять Христа, соединяется с Ним, входит в Церковь. Слышите? Критерий этот дан самим Христом. Вы слышите? Даже не апостолами, даже не святыми отцами. Самим Христом. Помните, что Он сказал? Всякий грех и хула простятся человеком. И хула на Сына Человеческого простится человеком. Хула на Духа Святого не простится ни в сей жизни, ни в будущей. Что такое хула на Духа Святого? Святые отцы единогласно объясняют. Здесь совершенно одно толкование. Это сознательное противление человека истине. Сознательное, когда он не признает истину потому, что она есть истина. Вы слышите? Что это есть истина? Потому я и противлюсь этому. В какой-то мере мы все в этом погрешаем, когда мы поступаем против совести, когда мы согрешаем. В какой-то мере. Но это не есть противление в той, о чем сказал Господь, когда уже человек сознательно идет против истины, как истины. Значит, все ветхозаветные праведники и уже, конечно, дети, конечно же, вошли в Церковь. А вот теперь вопрос. Все ветхозаветные, которые жили до Христа, дети, жертвою Христовую вошли в Церковь. Жертва Христова – великое благо. И вдруг теперь мы слышим от некоторых учителей. А вот после пришествия Христа, если ребенок не крестился, он погибнет. Замечательно. Все, которые жили до Христа, не погибнут. Теперь же, благодаря пришествию Христа, погибнут. Изумительно просто. Дело совсем не в этом. Конечно же, никто из детей не погибнет. Но есть, однако, но. Крещение есть благо для человека. Поэтому Господь сказал: «Шедши, научите все народы». И поэтому, принявший здесь крещение, по-видимому, надо полагать, по-видимому, он имеет нечто большее, чем те, которые входят помимо этого, там, ветхозаветным путем. Понимаете, дети некрещенные входят в церковь каким путем? Тем, каким вошли все ветхозаветные праведники и дети. Понятно? Так и они войдут тем же путем. Но, возможно, тут уже я не знаю, возможно, этот путь может быть несколько, может быть, худший. Не знаю. Не знаю. Господь сказал, не мешайте детям приходить ко мне. Таковых есть Царство Небесное. Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И так далее. Одним словом, ясно одно, что благодаря жертве Христовой отныне путь в Царство Божие открыт каждому человеку, кто не похулит Духа Святого, и прежде всего, и, конечно же, детям, которые еще не успели узнать ни доброго, ни лукавого, и тем более не могли похулить Духа Святого в своем сердце. Вот что я могу сказать по этому поводу. Вообще, я вам скажу, вот вышла книжка недавно, «Грех Адамов», по-моему, называется, Абашидзе. Я был просто удивлен. Это наше христианское это учение, которое говорит, что Бог есть любовь. И вдруг здесь дети погибнут. Какие? Уже в христианскую эпоху, после пришествия Христа, оказывается, погибнут дети некрещенные. Ай-яй-яй. Да там, может, и христианства не было в какой-нибудь индийской деревушке. И теперь дети эти погибнут. Это Бог есть любовь? Бог-то есть любовь. Вот, к сожалению, мы, люди, потеряли ее. И в этом, наверное, вся беда.
Был ли подвержен влиянию западного богословия Хомяков?
Вы знаете, этот вопрос слишком носит общий характер. Слишком общий характер. Что значит подвержен западному влиянию? Я бы сказал бы не так. Я бы сказал просто, что Хомяков был наименее подвержен западному влиянию по сравнению с профессиональными богословами его времени. Да и не только его времени. И позднейшего, включая и до настоящего, может быть, времени. Хомяков меньше был подвержен. Причины две или три. Первая причина. Вы знаете, он был полиглот. И был человек, обладающий потрясающими способностями. Он много читал. Причем многое, это мягко сказано. Причем обладал изумительной памятью. Он читал отцов. Причем очень много читал отцов. Это первое. Второе. Это был на редкость умница. В-третьих, это был человек поразительной, я бы сказал, чистоты жизни. Те, кто знакомится с его биографией, те знают. Это был один из тех, кого можно назвать праведниками, праведниками в миру. Вот. И еще одно обстоятельство, которое вас, может быть, более всего удивит, он не кончал духовной академии. Да, он не кончал духовной академии. И это оказалось очень большим для него плюсом. Наши духовные школы с самого момента их возникновения, первая из них оказалась Киевская, там коллегия, не академия, еще коллегия была. Первая академия – это Славяно-Греко-Латинская, это теперь нынешняя Московская духовная академия с 1685 года, потом Петербургская, потом Казанская. А все эти академии, стоило почитать бы, находились под потрясающим влиянием католического и протестантского богословия. Все учебники наши списывались оттуда. Все, кто вот начинает преподавать, знают, что это такое. С него требует учебник. Быстро. Нужно преподавать. Он бедный растерян. Что? Где взять? Где почитать? А тут уже есть готовый. Пожалуйста, вам. Выбрасывали папу, выбрасывали филиоквы, чистилище. Все в порядке. И все в порядке. Остальное все принимали. Доходил до абсурда. Я очень советую вам прочитать Флоровского «Пути русского богословия». Он приводит там просто поразительные факты. Приводит, что происходило с нашими духовными школами. Например, в 1825 году митрополит Филарет Дроздов, ныне святой, святитель, да, когда был инспектором духовных училищ, отмечены очень интересные факты. В частности, он свои наблюдения. Говорит, что студенты очень хорошо знают латынь, знают латинских языческих авторов, но практически не знают совсем святых отцов. В постановлении духовных училищ приказано никому не читать собственных богословий. Тогда богословие было женского рода. А читать богословию по Феофилакту, который полностью взял богословие вот с этого протестантского автора, я забыл. Причем я вам скажу поразительную вещь. Это был 1825 год. Я учусь в академии в 60-х годах 20 века. Я. Бегает по нашему курсу профессор, протоиерей, всех хватает за голову, все. Да, читать нужно, и кого же называют? Вот того протестанта. Буддея, совершенно верно, Буддея. Буддея читайте, он такой был энергичный, носится, читайте Буддея, ни больше, ни меньше. Я ахну. Не Иоанна Лествичника, нет, не Абу Дорофея, ну что вы это старье читать? Да, Буддея читайте. Так вот, к сожалению, и до сих пор влияние Запада сильнейшее. Что вы? Такие из-за этого споры до сих пор идут и в наших академиях. Догмат искупления, кое-что творится. Искупил, выкупил. Спрошу, у кого? Вы себе представить не можете. Влияние Запада очень сильное. Хомяков в этом отношении выиграл. В академии не учился. Так что он оказался менее всего подверженным этому. И его вот три слова о западных исповеданиях, которые я бы особенно советовал бы прочитать, он дает там очень серьезную и разумную критику. Причем, я бы сказал, дружественную критику. Вы слышите? Он не ругается. Не говорит, ах, вы проклятые там католики или протестанты. Нет, братья. Он не ругается. Он показывает. Вы же посмотрите, как вы отступили. Нельзя же так. Так что он оказался менее других, оказался задетым этим западным влиянием. В этом отношении Хомяков представляет себе очень светлое явление в 19 столетии.
Вот следующий вопрос. И все-таки существует ли дьявол вне существа человека?
Ну, дело вот в чем, что вопрос действительно очень серьезный. Вы знаете, что в западных катехизисах, кстати, в новых катехизисах, вот, католической даже церкви, по этому поводу шли очень бурные дискуссии, и до сих пор они есть, что во многих катехизисах на Западе, в учебниках богословия, уже об этом умалчивается, ничего не говорится, как будто его нет. На самом деле здесь нам нечего, мне кажется, особенно и думать. Все святые отцы единогласно, нет ни одного единственного исключения из опыта, не потому что верят, а из опыта утверждают, да, падшие духи есть. Но очень важно, и это очень важно, они, эти падшие духи, не имеют над нами никакой власти и силы, если мы сами добровольно не будем следовать их голосу, их указаниям. То есть, если мы будем нарушать заповеди Божии, если мы сами не пойдем по пути нарушения заповеди Божии, оказывается, от нас зависит. Поэтому, если хотите, самый большой грех, знаете какой? Самый большой грех. Это я всегда у студентов спрашиваю, какой самый большой грех? Да, и начинается. Я говорю, нет, самый большой грех – это тот, когда человек может, слышите, он свободен, может не согрешить, и он согрешает. Вы знаете, иногда бывает насилие и страсти. Вы понимаете, в чем дело? Вот человек уже привык выпивать. Вот сел за стол и объедаться. Ну, кажется, теоретически он и может не объесться там и не выпить. А на самом деле не может. Ну, не может и все. А другое дело, когда он может, он свободен. Господь сказал, кто верен в малом, над многим будет поставлен. Вот то малое, вы слышите, самые страшные грехи, это вот эти малые грехи, так называемые, в которых мы еще свободны, мы еще не порабощены. Вот откуда начинается построение и созидание нашего духа. Вот иду по улице, я могу посмотреть, могу не посмотреть. Здесь я свободен, например. Ну, хотя бы несколько минут пройти, не посмотреть. Могу ткнуть телевизор кнопку или не ткнуть. Иногда я могу, могу, иногда не могу. Но когда могу, ну, попробуй, когда можешь. Вот, оказывается, самый тяжкий грех, который является причиной огромных грехов, это те малые, которые мы совершаем добровольно. Слышите? Добровольно, без насилия страсти. Поэтому, ой, как нужно быть внимательным вот к этим вот песчинкам, так называемым. Мы под грехами что разумеем? Самоубийство, воровство, прелюбодеяние. Да нет. Это уже следствие. Когда уже сел на сани и покатился с крутой горы, что ты уже говоришь об этом? Да, теперь ты сломаешь себе шею. Надо было где? Вот там, наверху, думать, садиться или не садиться. И ты там был свободен, а тут уже ты раб, голубчик. И от этих саней ты никуда не отделаешься. Самый страшный грех, который мы совершаем, без насилия страсти. Вот о чем нужно помнить и о чем нужно знать. Это очень и очень важная, так сказать, мысль. Ну хорошо, извините, да.
Алексей Ильич, всегда ли поведение человека зависит от его духовного состояния? Ведь есть люди, которым рука не поднимается сделать что-то злое. А вы говорите, что если у человека нет скорбей, то он труп. Так ли это?
Нет, что-нибудь сделать злое и нет скорбей – это вещи очень разные. Я уже сказал, что иногда скорбей может не быть по причине совсем другой, именно когда он труп. Вот в чем дело. Я не совсем тут понимаю смысл вот этого вопроса, что если человек добрый, допустим, так, и он, у него рука не поднимается сделать что-нибудь злое, рука, а что он, как он внутри себя, чем он живет? Нельзя же смешивать нравственную сторону и духовную. Вот довольно часто приходится говорить об этом, что нравственность – это характер моих отношений с окружающим миром. Как я отношусь к другому человеку, к обществу, к делам, к закону, к своей работе, к своей семье – это все нравственные отношения. А то, что внутри меня, когда я могу превозноситься, тщеславиться, завидовать, неприязнь испытывать – это духовное. Так что рука моя может и не подниматься ни на что-то худое в нравственном смысле, а духовно я могу быть очень заражен. Кстати, нужно сказать, и это очень важно, что одна страсть может, в конце концов, заменить все прочие. Пожрать, что называется, все другие, заменить все прочие. И, кстати, гордость именно таковой является. Гордый не будет отвечать вам, знаете, на пустые какие-нибудь оскорбления. Он может ничего не ответить. Знаете, есть очень интересный случай, у Аввы Дорофея приводится. Авва Дорофей пишет, что однажды я был поражен поведением одного молодого монаха, которого оскорбляют, он молчит. На него клевещут, он молчит. Его пинают, он молчит. Говорит, я был поражен, совершенством этого юного инока. И однажды я не выдержал и подошел к нему и спросил: брат, как ты достиг этого, что ты оскорбителям ничего не отвечаешь? Ответ: чтобы я этим псам отвечал что-нибудь. И Авва Дорофей говорит: я в ужас пришел от этого смирения. Вот вам, пожалуйста, нравственное и духовное. Этот пример великолепно показывает. Нравственно безупречен, а духовно ужасен.